Ну и кроме того, конечно, вот тесно с этим пониманием как бы соприкосновений вечности и времени связана тема истории. Я единственное, вот прежде чем перейти к истории, я еще просто несколько таких приведу литературных примеров, потому что литература, она, с одной стороны, вот как-то, так сказать, давала нам образцы такого вот переживания, как бы бегущего и все уносящего времени, и особенно литература русского романтизма, в которой особенно напряженно ощущался этот разрыв наличного бытия, несовершенного, смертного бытия и того очарованного там, как бы некоего блага бытия, которое есть норма, но которое никак не причастно этому миру. Вот. Но тем не менее, в какие-то мгновения можно попытаться как бы вырваться вот из этого земного круга и хоть на мгновение коснуться вот этой самой вечности. Это, конечно, знаменитый тютчевский проблеск, как вы помните, да? Когда душа, вот она будится на земле, пробуждается некими звуками, как бы небесными, да, небесная арфа. И вот, о, как тогда земного круга душой к бессмертному летим, минувшее, как призрак друга, прижать к груди своей хотим, как верим верою живою, как сердцу радостно, светло, как бы эфирную струею по жилам небо протекло. Вот это вот замечательный этот образ эфира, да, как некой такой как бы новой природы, как бы эфирную струю по жилам небо протекло, то есть сама как бы и материальное наше естество, которое тоже стареет, болеет, умирает и ввержено в этот поток временности и смерти, оно как бы тут вдруг причащается вечности. Но это происходит только на мгновение. Ох, не нам его судили, мы в небе скоро устаем, и не дано ничтожной пыли дышать божественным огнем, едва усилием минутным прервем на миг волшебный сон, и взором пламенным и смутным на миг окинем небосклон, и отягченную главой одним лучом ослеплены, вновь упадаем не к покою, но в утомительной сны. То есть все, вот это вот восходящее движение, соприкосновение, и потом фатальное падение вниз. Вот это вот очень характерное такое, как бы мгновенная сопричастность, попытка сопричастности прикоснуться ко времени. И вот этого очень много у Тютчева, очень много у Тютчева. Причем всегда как бы душа там пробуждается каким-то как бы зовом вот этой новой небесной природы. У него там есть образ, например, как бы в нашей жизни, или сна через сон, в нашей жизни повседневной, да, бывают радужные сны, когда мы там увлечены в другой мир, иную видим мы природу, где без заката, без восхода иное солнце светит там. Вот тот же замечательный образ как бы блага бытия, бытия, в котором нет времени, потому что там без заката, без восхода, ведь закат и восход – это атрибуты времени, да, и бытие, которое отдано во власть смерти времени, это приходящее бытие. А тут он созерцает эту вечность, в которой нет уже заката и восхода. Но если мы возьмем прозу, то, конечно, Достоевского должны вспомнить братья Карамазовы. Вы помните эту знаменитую сцену вот в главе «Кана Галилейская», где Алеша Карамазов, он, значит, приходит в монастырь, а что до этого было, вы помните, у него вот этот его старец Зосима, который учил как бы о соприкосновении мирам иным, о том, что все на земле, вот это тоже образ как бы бытия, связанного с вечностью, что все на земле живо и живет только бесконечным соприкосновением мирам иным. То есть как бы все живущее, подлинная его природа, она вечности, так сказать, вот та благая его природа, которой в конечном итоге оно должно обрести, вот эта полнота как бы вечности, вот мы ее ощущаем здесь уже на земле. Вот, это вот старец Зосима его учил, а потом старец Зосима умирает. И что совершается? Совершается как будто некое ругательство вот этой мрачной косности над ним, потому что старец Зосима начинается раннее тление. Старец провонял, как там, да, мы помним. И душа Алёши бунтует, он не может с этим смириться. Как? Вот этот сосуд вообще, как бы совершенство колоссальных духовных даров вдруг оказывается так попираем, вот этим самым как бы всесильными, этими вечными и мертвыми законами природы, как это звучит в Достоевском. Это же невозможно, и он бунтует. Он бунтует, он уходит из монастыря, как вы помните, но потом он все-таки в монастырь возвращается. И вот он возвращается в монастырь, и он входит в келью старца Зосимы в тот момент, когда там читается Евангелие о пире в Кане Галилейской. Вообще у Достоевского это очень важно, эти моменты вот чтения Евангелия, вот точно так же, как и преступление и наказание здесь вот тоже. Читается Евангелие, читается брак в Кане Галилейской. Это очень важное такое как бы символическое место Нового Завета, где Христос притворяет воду в вино. А образ, как сказать, притворения воды в вино, это как раз образ как бы нового естества, образ преображения. И вот он это, значит, все слушает, и он погружается в сон. И что он видит? Он видит, как бы, как расширяется комната. Вот это тоже очень важно. Помните эту баню с пауками, да, Достоевскую, «Вечность на оршине пространства». А тут комната расширяется, беспредельно расширяется, то есть как бы в бесконечность, и он видит пир, на котором как бы много-много людей, и посреди там Христос, и там же его воскресший старец Зосима, и он ощущает колоссальную радость. То есть вот он видит как бы этот будущий пир преображенного мироздания, которому он сопричастен. Причем интересно, что у Достоевского есть такая очень тонкая параллель между вот этим пиром бытия, которому сопричастен Алеша, с тем пиром как бы природной жизни, из которого выпадает Мышкин. Вот если вы все читали роман «Идиот», вы помните, что там основное переживание Мышкина, что это за пир, что это за великий праздник. Он в горы там приходит, и вот он видит все это великолепие, роскошь природы, вот этой самой красы, красою, которая вечно сияет. А он чувствует свою отъединенность, он чувствует, что он в этом пире жизни никак не участвует. Что даже там какая-нибудь мышка там и мушка золотая в этом пире и хоре участница, а я один выкидыш, вот этот образ выкидыша. У Тютчева это тоже вот как раз певучесть есть в «Морских волнах», когда лишь в нашей призрачной свободе разлад мы с этим природным целым, с природой сознаем, да, и так далее. Вот. А тут сопричастность человека этому как бы пиру преображенного бытия, потому что человек тут уже не выкидыш, а наоборот, зван и призван. Там, помните, как там говорит старец Зосима, ты зван и призван, и многие тут званы и призваны. Вот этот вот пир преображенного мироздания. Что происходит дальше с Алешей? Вот этот вот момент как раз вторжения времени в вечность. Вот он ощущает эту вечность. А дальше что с ним происходит? Дальше он выходит из кельи. И вот это очень важный момент, потому что он так, значит, во-первых, созерцает вот этот самый небесный свод, созерцает мироздание и чувствует, как эти нити от бесчисленных миров Божьих сходятся разом в его душе, и она вся трепещется, прикасаясь к мирам иным. То есть вот происходит это живое восчувствие вечности. Как бы вот в этом временном бытии он ощущает сопричастность его вечности, тому, что оно, значит, имеет надежду, значит, оно имеет надежду на преображение. И он тогда действительно, причем интересно, что он целует землю. Вот это тоже очень важно, потому что это вот тот самый как бы подлинный реализм, реализм в высшем смысле, о котором Достоевский будет говорить, который глубинно христианский, потому что христианство, оно опять же, оно не спиритуалистично, оно материю не попирает, от нее, так сказать, не избавляется, оно ее стремится, наоборот, преобразить всю полноту, так сказать, бытия, и материального, и духовного, и внутреннего, и внешнего. И вот встает на всю жизнь бойцом, пал на землю слабым юношей, а стал как бы мощным на всю жизнь бойцом. Вот это вот очень важно. Вот тут вот, вот она эта личность, значит, которая, творческая личность, которая, ощущая свою причастность к мирам иным и соприкосновение времени и вечности, она уже может иначе действовать в бытии и стать реальным агентом и проводником вечности, и спасением этого мира, его как бы переводом в вечность. И вот тут, собственно, тема истории вообще и некоего такого христианского задания истории, которая очень важна, опять же, для русской христианской философии, потому что как раз, собственно, история, она и становится тоже этим полем встречи вечности и времени, полем встречи Бога и человека, их как бы благого соработничества. Вот, история как работа спасения, это мощная такая линия, опять же, в русской христианской философии. И более того, она и ведет к чему? История, она движется как бы к преображению, и неким таким, так сказать, моментом вот этого еще преображающей работы истории становится, конечно, миллениум, царство Божие на земле, о котором вот Лев Львович Ригельсон всегда говорит. То есть вот история, она движется к некой благой эпохе, благая эпоха, в которой будут меняться в том числе и вообще некие характеристики человеческого бытия. То есть здесь вот этот принцип борьбы и дуализма, атомарности, который есть принцип, опять же, вот временности, разделения, розни и смерти, он начинает постепенно попираться. То есть человечество сначала как бы в своей социальной жизни попирает этот закон, потому что этот закон вот взаимного стеснения и вытеснения, он действует в социуме, да, он действует в розни, во вражде, в войне, так сказать, в индивидуализме, в отталкивании друг от друга. А, так сказать, вот человек начинает в истории собирать целое, собирать человеческое целое. И вот Федоров говорит об образе Троицы как образце социального бытия человечества, не слияно нераздельного, связанного бесконечной любовью. Достоевский говорит об обращении общества как союза почти что языческого, построенного как бы на внешнем, так сказать, юридико-экономическом законе, в единую всецелую владычествующую церковь. Да? И вот тоже этот, так сказать, здесь как бы новый закон, вот уже закон как раз соборности и всеединства, то есть божественный закон, который тоже уже выводит это бытие, которое фатально было, так сказать, подвержено вот смене, распадению, где всякое последующее вытесняет предыдущее и борется с ним, как бы в некий новый порядок, в некий новый любовный как бы порядок. Более того, значит, у Достоевского, например, у него есть очень интересная такая интуиция бытия людей вот в этом самом миллениуме. Он говорит о том, что в миллениуме, где вот совершится первое воскресенье, да, миллениум, который есть как бы следствие вот некого благого выбора истории, когда человечество, оно на некие божьи пути становится, там происходит какая-то еще не только как бы душевная трансформация, не только человек обретает бесконечные источники любви, там происходит физическая трансформация. Там как бы уменьшается грех пожирания. Но мы вспоминаем записи Черновых братьям Карамазовым, когда там он говорит о том, что изменится, во-первых, плоть ваша, свет фаворский, откажется человек от питания, от крови злаки. То есть он говорит о том, что некое, ну вот потом мы вспоминаем Вернадского и Федорова, который говорил о том, что человек должен отказаться от греха пожирания, то есть вообще некая такая автотрофность или вегетарианство, то есть, в общем, некая отказ человека от этого греха пожирания. То есть человек сознательно пытается вот это зверообразное начало природы, которое тоже тесно опять его связывает со временностью и смертностью, он пытается его в себе преодолеть сознательным, таким как бы религиозным, нравственным усилием. Значит, преодоление греха пожирания. Свет фаворский, изменится плоть ваша. То есть это уже образ того, что и как бы, так сказать, сама наша плоть, она становится другой. Значит, если свет фаворский, вот это мы вспоминаем преподобного Серафима, да, со всем его темой, как бы, стяжание Духа Святого и так далее, это то, что становится плодом вот такой, так сказать, работы человека, созидательной работы над собой и над внешней природой. Вот. И более того, это, конечно, интуиция преодоления рождения. Вот вообще полового рождения, как тесно связанного со смертью. Это тема, конечно, Федорова и Соловьева. «Пока человек размножается как животное, он умирает как животное», говорит Соловьев. То есть, собственно, вот это самое природное рождение, половое рождение, тесно связано со смертью, и как бы оно должно быть преодолено, и поэтому Достоевский говорит, миллениум не будет жен и мужей. То есть там происходит какая-то трансформация уже физической природы человека, человек даже обретает некую, может быть, андрогинность. То есть целостность, потому что, значит, там уже нет полового рождения, жены мужей уже не будет. Уже все будут, ну, немножко Иоахим Флорский тут вспоминается, конечно, эпоха Духа Святого, где, значит, как бы уже вот нет полового рождения. То есть вот уже здесь в истории как бы закладываются зачатки вот этого нового строя бытия, конечно, полнотой которого становится вот этот самый небесный Иерусалим, да, новый Иерусалим, уже 21 и 22 главы Откровений. Но понятно, что движение к нему в истории поступательное, да? И через что же оно идет, собственно, это вот самое главное, как восходить, где эти ступени, которые, так сказать, переводят вот это смертное и временное бытие в состояние вечности, вот к тому Царству Небесному, в котором, как говорит, как сказано в Апокалипсисе, где уже смерти и времени не будет. Значит, что, опять же, делает личность на этом пути? И здесь вот мне очень важна, конечно, тема памяти, к которой я перехожу. Тема памяти, чрезвычайно важная вообще для русской философии, для русской мысли. Вот тема памяти, как такого осознанного тоже преодоления времени, сопротивления времени и соприкосновения вечности, касания вечности. То есть вот некое сознание, сознательное преодоление времени. Здесь для русских, конечно, христианских мыслителей вот эта тема человеческой памяти, она, собственно, является тесно связанной с вечной памятью Божией, да, это понятно. То есть усилие человеческой памяти, оно как бы идет навстречу вот этой вечной памяти Божией. Более того, сам акт памяти, памятование, оно предстает неким таким актом истинного бытия. И одновременно это как бы некий ценностный акт, потому что это через акт памяти, через сознательное воспоминание мы и памятование, мы как бы в сущности и стремимся вот к этой онтологической полноте, которая воплощена в понятии вечности, где нет умаления, нет смерти, нет вытеснения последующего и предыдущего, а значит нет и забвения, да? Но есть совершенное единство всего сотворенного в Боге, сосуществование, взаимопроницание всех вещей мира. Вот это очень важно. То есть память – это фактически основа вот неветшающей жизни, это некий мост от бытия к благобытию. И более того, само памятование вот для русских мыслителей – это и есть отблеск духа как бы божественного начала в существе сознающем. То есть, вот, кстати, здесь, следуя святоотеческой традиции, вообще русские религиозные философы, они соединяют вообще представление о памяти с представлением о Боге. Вот Флоренский очень много об этом говорит, когда он размышляет о греческом алитее, да, вот незабвении. Истина как алитея, истина как незабвение. Истина есть вечная память какого-то сознания, да. Сознание с большой буквы, ибо Бог слово говорит о себе, я есть путь и истинная жизнь. А как замечательно пишет, например, Владимир Ильин, когда он говорит о том, что в христианстве Бог как всесовершенный абсолютный дух мыслится как всесовершенная абсолютная память, ретроспективная и перспективная, то есть вперед и назад. То есть вот эта вот память – это атрибут, так сказать, божества, божественное всеведение, совершенное творческое знание – это и есть одновременно совершенная и творческая память. То есть вот это самая вечная память, в котором все бытие содержится. И, собственно, как раз вот эта память Бога о своих созданиях, она является необходимым условием их существования. То есть это залог того, что они, я уже об этом говорила, бесследно не исчезнут, а что в финале времен как бы все, что когда-то, так сказать, было, оно будет восстановлено в славе Царства Небесного. Да? И более того, именно вот эта память Божия, очень хорошо об этом рассуждает как раз Владимир Ильин, она в момент смерти, да, когда вот происходит это разъятие целостного человека, распадение уникального триединства тела, души и духа, она и удерживает личность над бездной небытия, то есть личность не заканчивается. То есть личность вот через эту вечную память Божию уходит с края абсолютного метафизического уничтожения, вот от того пожирания вот этой дурной вечностью, да, вечностью, жерлом вечности, небытием, да. То есть память Божия, она становится опорой и защитой как бы вот личности уже в посмертии. Более того, вот у Соловьева очень интересно есть размышление о вечной памяти, когда он говорит о том, что вот когда мы поем это «сотворить вечную память», ну помните, да, на панихидах и вот на всех, так сказать, поминальных, в наших, так сказать, актах мы поем вечную память и сотворим вечную память, да, и мы поем вечную память, то что такое сотворить кому-нибудь вечную память? Вот тут очень важная появляется как бы тема обожения человека, то есть когда мы говорим «сотворить кому-нибудь вечную память», это значит, что сотворить вечную память, значит, создать его сообразно его вечной идее, вечной мысли Божией о нем. То есть вот как Господь замыслил каждое существо, да? Вот вечная мысль Божия о человеке, она как бы в этом акте вечной памяти, она творится. Ну и понятно, что память, это тоже очень важное ее качество, она синергийна, то есть здесь божественное встречается с человеческим. И вот тут как раз вот это дело человека в истории, и в культуре, и в творчестве. То есть вся история культуры и творчества человеческой, как вообще вся его деятельность, она тесно связана с памятью на планете Земля. То есть это попытка как раз утверждения памяти, попытка борьбы со временем, как вот временем, в котором все исчезает и приходит. То есть это вот уже дело человека. Это как бы некое его такое соработничество Богу. То есть священный долг нас, живущих, это устремить навстречу вечной памяти Божией усилий человеческой памяти. Да, понятно, что человеческая память, она ограничена. Очень хорошо об этом скажет, между прочим, Достоевский в «Подростке», когда, помните, там Макар Иванович Долгорукий, беседуя с подростком, говорит, сколько такой вот предел памяти человека, сколько. Предел памяти человека 100 лет, а потом зарастет его могилка травой, там камушек на ней, в общем, забудут уже имя его. Но, тем не менее, все равно это не значит, что это усилие памяти не нужно делать. То есть да, как бы земная память, она слаба, она не может справиться с этими накатывающими волнами времени, но в союзе с божественной памятью, вот эта человеческая память, она как бы получает дерзновенность. И фактически она тоже вот соработничает вот в приближении этого конечного дня восстания из мертвых, чаяние которого, так, собственно, в 11-м члене символа веры запечатлено, да, чаю воскресения мертвых и дальше 12-й жизни будущего века, в котором, опять же, уже вечности смерти нет. И вот образ такой воскресительной памяти, он, конечно, явлен в романе «Братья Карамазовы», в знаменитой вот этой финальной сцене, когда, вы помните, у Алёшина камушка, там собираются эти самые мальчики с Илюшей, и Алёша как раз говорит о том, что, ну вот, чем мы будем едины с вами? Мы будем едины памятью об этом умершем мальчике. Будем помнить, он был храбрый, он был добрый, ах, как я любил его, помните, там восклицает Коля. И они говорят, ну теперь вот пойдем все вместе. То есть вот эта память об умершем, она становится основой их единства. Вот это очень важно. Память как основа вот этого как бы соборного любовного единства живущих, как осуществление фактически вот бытия по типу Троицы, о котором будет говорить Федор. И вот они там и уходят радостно, значит, восклицая, и вечно так всю жизнь рука в руку, и звучит вот это, да, непременно восстанем, непременно увидим. То есть вот обетование воскресения, это очень важно. Значит, тема памяти, которая сопряжена с любовью, потому что память, она, безусловно, движется любовью, как и божественная память, она тоже тесно связана с бесконечной любовью Божией, как бы своим созданием, так и человеческая память, которая тоже движется любовью, то есть вот этой как бы невозможности смириться с тем, что уходят близкие и любимые люди. Значит, где соединяется эта память Божия и память человеческая? Она, конечно, соединяется в сакральном действии, она соединяется в литургии. И тут мы очень интересное, значит, целое имеем как бы размышления русских христианских мыслителей вообще о смысле литургии, которой есть общее дело, и вообще о том, что такое литургия. Об этом Флоренский размышляет, об этом Федоров размышляет. Впервые об этом размышляет Хомяков, потому что время литургии, оно как бы распахнуто в вечность, здесь тоже происходит эта встреча вечности со временем, соприкосновение земного и небесного, здесь вечность входит во время, и время входит в вечность. Вот. И более того, вот как раз у Хомякова в трактате «Церковь одна», там у него очень интересное размышление о том, что сама церковь, которая как бы вот в литургии, мы вот эту полноту церкви как бы обретаем, да, что единство церкви, ведь оно же не ограничивается только живущими, вот этой узкой пленкой настоящего-то. Вот. Вообще ведь вот в истории вот это переживание времени, это очень у многих философов, когда вот они говорят о том, что ну, время, оно же так вот текучее, неуловимо, вот этот миг, он тут же уходит в прошлое, а будущего еще нет. Да? И вот мы в такой вот эфемерности пребываем. И человечество-то разорвано, потому что только вот одно поколение сейчас живет, и спустя какое-то время оно уходит, и бесконечно из него, так сказать, вырываются люди и личности. И вот человеческий род-то весь разорван, да, полноты не имеет. А вот в церковь, на самом деле, понимание церкви, которое есть единство живых, умерших и тех, кому еще быть, оно как бы, вот это и есть полнота человечества, да, то есть оно вмещает в себя живущих и умерших. И вот эта вот единая цепь, которая связует и потомков, и предков, и тех, кому еще жить, она как раз в литургии, собственно, себя реализует вот в этих и в поминовении, и в заупокойных службах, и у панихидного кануна, это об этом Флоренский хорошо пишет, в момент тайнодейственного поминовения происходит таинственное общение живых и умерших. Да? И вот это храмовое поминовение, значит, вот тоже оно очень важно, вот этого молитвенная память об умерших. Более того, значит, вот вместе с этой самой темой памяти это, конечно, и тема осознания себя, совершенно другого осознания себя в родовой цепи и в истории, которая связана как бы с соединением вот идеи вот этой родовой цепи и в то же время личности. То есть если вот в родовом времени, вот во времени природы, там тоже как бы род торжествует, да? Но там личность вообще не важна. Она там стирается, сминается, о ней не помнится. То как раз в человечестве вот это вот как бы, так сказать, род, сознание своей причастности к роду, оно не исключает, как бы, не исключает персонализм. Оно не исключает внимания к каждой конкретной личности, из которой слагается этот род. И это вот тема, собственно, как бы внимания человека вот к себе, как к носителю вот этой самой родовой памяти и ко всем тем, кто жил до тебя. И это все, что пишет об этом Федоров, да, как бы вот о значении генеалогии, вообще о значении как бы вот этого родового знания, которое тоже воскресительно. Вот, который тоже преодолевает время и как бы возвращает бессмертие личности, да, вот уже в памяти, через любовную память. Это и Флоренский, да, мы вспоминаем все его размышления о генеалогии и почему ею надо заниматься. Более того, понятно, что вот эта как бы тема, акцентировка вот этой связи человека как бы с его корнем, с его родовым корнем, и как бы такое осознанное обращение вот к этой всей родовой цепи поколения, оно тоже было, конечно, некоторой реакцией на вот эти вот концепции линейного прогресса, которые стремят вперед и только вперед, когда Федоров хорошо об этом пишет вот в первой части «Вопрос образцев», он говорит, что вот молодое говорит старому: «Мне пора жить, а тебе убираться в могилу». Против вот этого как раз, собственно, и восстают они. То есть они говорят вот об этой необходимости осознать себя в родовой цепи и в истории. Очень хорошо об этом, кстати, Соловьев пишет в «Оправдании добра». Там у него есть такая, ну, центральная глава, это «Нравственная организация человечества во целом». Когда он тоже говорит о том, что нельзя строить нравственность только на любви к будущему, к потомкам, а нужно как бы преодолеть разорванность, разделенность человечества, разорванность поколений во времени. И он говорит об этой нравственной связи поколений, которая должна идти и вперед, и назад. То есть вот тут очень важно, мы же очень часто, немного, особенно сейчас, вот в нашей современной цивилизации говорим о будущем, о детях, что вот да, вот там, так сказать, вот воспитывать предыдущие поколения, а Соловьев говорит, что это двуединый, двунаправленный процесс. Что он предполагает столь же внимательное и любовное единство к прошлому, к предкам, к отцам и дедам. Живи во всем, будь единством себя и своего другого и в направлении прошедшего по отношению к предкам, и вперед. Утверждая, и при этом, если мы как бы внимательны к прошедшему, внимательны к прошлому, к поколениям, к нашим отцам, дедам и прадедам, тогда и наше воспитание будущего поколения, оно осмысленно. Оно приобретает как бы объем и масштаб. Потому что, утверждая себя в новых поколениях, чтобы они при твоем настоящем содействии довели мир до того окончательного состояния, в котором Бог воскресит полноту жизни для всех, и для них самих, и для тебя, и для отцов и дедов. То есть мы как бы воспитываем будущее поколение, как тоже таких соработников вот в этом самом, в борьбе за вечность. И в борьбе за вечность. И он и говорит о том, что как бы вообще человек себя осознает носителем вечной жизни и памяти через любовь к предкам. Через вот эту нерасторжимую связь поколений. И у него появляется образ такой цепи поколений, неразрывной цепи поколений, которая поддерживает друг другу, то есть вот они все как бы вот некую общую работу осуществляют, в прогрессивном исполнении одного общего дела, приготовлению к явному Царствию Божию и к расширению всех. Причем тут у него появляется тоже тема, очень важная для Федорова и для Достоевского, и связанная вот с этой темой как раз троицы, как образца всечеловеческого единства, это расширение семейства. То есть вот эти родственные связи, которые связуют нас внутри семьи и рода, они должны расширяться на всех. Потому что как бы полнота любви, она обретается в семействе. Вот. И, соответственно, тогда, собственно, что есть мировой процесс по Соловьеву? Это и есть процесс как бы собирания, вот истории собирания бытия. Мировой процесс, процесс собирания Вселенной, в котором вот и идет это двунаправленное действие, как бы Бога и человека. Человечество, которое возрастает к Богочеловечеству по Соловьеву. Да? Соответственно, сама история мира предстает как история постепенной реализации идеального всеединства. Да? То есть вот как бы история как становление блага бытия, да? Как вот оно вырастает в процессе истории, как вот мы помним, закваска, которая в Евангелии хватит все тесто, вот так же как бы история есть время, в котором происходит это сквашивание мира и как бы вот вызревает этот новый божественный строй бытия.